рационалисты, артисты, умельцы, лидеры, спортсмены и так далее. Постепенно профиль все более сужается, и мальчиков старшего возраста нередко готовят уже индивидуально. Я работаю с детьми 40 лет, и вы не представляете, сколь многого достигли мои питомцы в самых различных сферах. «Это грандиозно, миледи!» — восхитился Эраст Петрович. «Но где же взять столько искусных педагогов?» «Я очень хорошо плачу своим учителям, ибо педагогика — главнейшая из наук», — с глубоким убеждением сказала баронесса. «Кроме того, многие из моих бывших воспитанников выражают желание остаться в эстернатах воспитателями. Это так естественно, ведь эстернат — единственная семья, которую они знали». Они вошли в широкую рекреационную залу, куда выходили двери нескольких классных комнат. «Куда же вас отвезти?» — задумалась леди Эстер. «Да вот, хотя бы физический. Там сейчас дает показательный урок мой славный доктор Бланк, выпускник Цюрихского эстерната, гениальный физик. Я заманила его в Москву, устроив ему здесь лабораторию для опытов с электричеством. А заодно он должен показывать детям всякие хитрые физические фокусы, чтобы вызвать интерес к этой науке». Баронесса постучала в одну из дверей, и они заглянули в класс. За партами сидели десятка-полтора мальчиков лет 11-12 в синих мундирах с золотой литерой «Е» на воротнике. Все они, затаив дыхание, смотрели, как хмурый молодой господин с преогромными бакенбардами в довольно неряшливом сюртуке и не слишком свежей рубашке крутит какое-то стеклянное колесо, пофыркивающее голубыми искорками. «Я очень занят, миледи!» — сердито крикнул доктор Бланк. «После, после!» И, перейдя на ломанный русский, сказал, обращаясь к детям: «Зейчас, мои господа, вы видеть настоящий маленький радуга. Название — радуга Бланка. Это я придумать, когда такой молодой, как вы». От странного колеса к столу, уставленному всевозможными физическими приборами, внезапно протянулась маленькая, необычайно яркая радуга-семицветка, и мальчики восторженно загудели. «Немножко сумасшедший, но настоящий гений», — прошептала Фандорину леди Эстер. В этот миг из соседнего класса донесся громкий детский крик. «Боже!» — схватилась за сердце миледи. «Это из гимнастического. Скорей туда!» Она выбежала в коридор, Фандорин за ней. Вместе они ворвались в пустую светлую аудиторию, пол которой почти сплошь был устлан кожаными матами, а вдоль стен располагались разнообразнейшие гимнастические снаряды — шведские стенки, кольца, толстые канаты, трамплины. Рапиры и фехтовальные маски соседствовали с боксерскими перчатками и гирями. Стайка мальчуганов лет 7-8 сгрудилась вокруг одного из матов. Раздвинув детей, Эраст Петрович увидел корчащегося от боли мальчика, над которым склонился молодой мужчина лет 30 в гимнастическом трико. У него были огненно-рыжие кудри, зеленые глаза и волевое, сильно веснушчатое лицо. «Ну, милый», — говорил он по-русски с легким акцентом, — «ну, покажи ножку, не бойся, я тебе больно не сделаю». «Ну, будь мужчина, потерпи». «Упал с колец, миледи», — пояснил он баронессе. «Слабые руки, боюсь, сломана лодыжка. Скажите, пожалуйста, господину Изюмову...» Миледи молча кивнула и, поманив за собой Эраста Петровича, быстро вышла из класса. «Схожу за доктором, мистером Изюмовым», — скороговоркой сообщила она. «Такая неприятность случается часто. Мальчики есть мальчики». «Это был Джеральд Каннингем, моя правая рука», — выпускник лондонского эстерната, блестящий педагог, возглавляет весь российский филиал. За полгода выучил ваш трудный язык, который мне никак не дается. Минувшей осенью Джеральд открыл эстернат в Петербурге, теперь временно здесь, помогает наладить дело. Без него я как без рук». У двери с надписью «Врач» она остановилась. «Прошу извинить, сэр, но нашу беседу придется прервать. В другой раз, ладно? Приходите завтра, и мы договорим. У вас ведь ко мне какое-то дело?» «Ничего важного, миледи», — покраснел Фондорин. «Я и в самом деле как-нибудь потом. Желаю успеха на вашем благородном поприще». Он неловко поклонился и поспешно зашагал прочь. Эрасту Петровичу было очень стыдно. «Ну что, взяли злодейку с поличным?» — весело приветствовал посрамленного Фондорина начальник, подняв голову от каких-то мудреных диаграмм. Шторы в кабинете были задвинуты, на столе горела лампа, ибо за окном уже начинало темнеть. «Гадайте, угадаю, про мистера Кокорин миледи в жизни не слышала, про мисс Бежецкой тем паче. Весть о завещании самоубийцы ее ужасно расстроила. Так?» Эраст Петрович только вздохнул. «Я эту особу встречал в Петербурге. Ее просьба о педагогической деятельности в России рассматривалась у нас в третьем. Про гениальных дебилов она вам рассказывала?» «Ну ладно, к делу. Садитесь к столу», — поманил Фондорина шеф. «У вас впереди увлекательная ночь». Эраст Петрович ощутил приятно тревожное щекотание в груди. Такое уж воздействие производило на него общение с господином статским советником. «Ваша мишень — Зуров. Вы его уже видели, некоторые представления имеете. Попасть к графу легко, рекомендации не требуется. У него дома что-то вроде игорного притона. Не больно-то и законспирированного. Тон принят этакий гусарско-гвардейский, но всякой швали таскается достаточно. Такой же дом Зуров держал в Питере, а после визита полиции перебрался в Москву. Господин он вольный, по полку уже третий год числится в бессрочном отпуске. Излагаю вашу задачу. Постарайтесь подобраться к нему поближе, присмотритесь к его окружению, не встретится ли там ваш белоглазый знакомец. Только без самодеятельности, в одиночку вам с таким не справиться. Впрочем, вряд ли он там будет. Не исключаю, что граф сам вами заинтересуется, ведь вы встречались у Бежецкой, к которой Зуров, очевидно, неравнодушен. Действуйте по ситуации, только не зарывайтесь. С этим господином шутки плохи. Играет он нечестно, как говорят у этой публики, берет на зихер. А если уличат, лезет на скандал. Имеет на счету с десяток дуэлей, да еще не про все известно.